понедельника по пятницу в 9.35 и 19.30. С вами Радио Крым Реалии. Слушайте нас на средних волнах на частоте 549 кГц. Свежие новости, важные события, мнение экспертов. Все это в нашем эфире. Радио Крым Реалии. Крымчане имеют право знать.
Да, друзья, крымчане имеют право знать, и крымчане имеют по ним право понять, что происходит. Но мне кажется, что вот сегодня сложилась та самая ситуация, когда никто до конца не понимает, что происходит. Я говорю о взрыве электроопор, которые, собственно, поставляли электроэнергию в Крым. Две были подорваны полностью, еще две, ну, как бы их состояние довольно-таки критичное. И вот на самом деле о том, что происходит. Что происходит в Крыму, мы будем устраивать перекличку по городам. Мы будем разговаривать с экспертами, которые объяснят, насколько вообще Крым критически зависит от украинской электроэнергии. И кроме того, мы будем задаваться вопросом, участвует ли во всем происходящем украинское государство. Есть ли какая-то, вот, условно говоря, негласная отмашка на энергетическую блокаду, или все то, что мы наблюдаем, это такой себе, я не знаю, эксцесс исполнителей, такой себе, ну, я не знаю, что ли, попытка активистов подменить с собой власть. Попытка оспорить государственную монополию на насилие. Вот у меня пока что нет ответов на эти вопросы, но, возможно, они появятся. Ну, а прямо сейчас давайте попробуем все-таки разобраться, что же происходит.
Репортаж.
Свет в твоем окне или готовьте генераторы. Сегодня утром сотрудники правоохранительных органов Херсонской области сообщили, повреждены линии электропередач, подающих энергию в Крым. Предприятие «Укрэнерго» оценило состояние линий как критическое. По данным ведомства, опоры «Мелитополь-Джанкой» и «Каховка-Титан» подорваны и упали. Еще две линии электропередач, которые находятся в одном коридоре с высоковольтной линией «Каховка-Титан», повреждены. В «Укрэнерго» прогнозируют полное обесточивание полуострова. Цитата.
На обоих линиях критические повреждения, которые могут привести к выходу их из строя. Например, вследствие неблагоприятных погодных условий, сильных порывов ветра. Это приведет к полному отключению Крыма и существенному снижению надежности энергоснабжения Херсонской и Николаевской областей, которые питаются от подстанции Каховская.
Укрэнерго сообщила, электричество в Крым сейчас подается по линиям Каховская-Островская, но в существенно меньшем объеме. Сумма ущерба от повреждения опор оценена в 700 тысяч гривен. Глава Херсонской администрации Андрей Путилов выразил уверенность, что такие действия людей – подорвавших опоры, провокация, и она будет наказана.
Необходимо различать мирную акцию продуктовой блокады, которую я поддерживаю, и провокации с использованием взрывотехнического оборудования, которые могут привести к серьезным техногенным последствиям не только для Херсонщины, но и для Украины в целом. Такие действия и лица, которые их осуществляют, должны быть наказаны в соответствии с законом.
В свою очередь, участники гражданской блокады заявили, что не имеют к повреждениям опор никакого отношения. Тем не менее, в комментарии «Крым Реалии» координатор акции по блокаде Крыма Ленур Ислямов сказал, что активисты намерены блокировать ремонт линий электропередач.
4 линии повреждены, 2 линии на соплях, а 2 лежат. И мы будем блокировать возможность ремонта этих линий. Будет принимать участие в крымской татарской активисты, которые здесь есть, татарский народ. Будет, естественно, будет правый сектор, батальон Айдар, автомайдан. На всех 4 линиях будем блокировать ремонт.
Минэнерго России после отключения линий электропередач информировала, в Крыму приведены в готовность резервные источники питания. Включены 6 газотурбин. Турбинных установок. Российское правительство Крыма готовит население к возможным отключениям света. В компании «Севастополь-Энерго» сообщили, что, цитата, «в ближайшей перспективе может быть составлен график верных отключений света, так как это было в прошлом году». Напомним, что месяц назад, 20 октября, повредили опоры электропередач «Мелитополь-Джанкой», а до этого, в ночь на 6 октября, неизвестные повредили бетонную электроопору этой же высоковольтной линии. Валерия Максимова для «Крым Реалии».
Спасибо коллегам. У микрофона снова Павел Казарин. Друзья, на самом деле, что происходит в Крыму? Крым сегодня это, ну, если угодно, черный ящик, и черный в переносном, и в прямом смысле. Вот насколько он темный, будем узнавать в том числе по телефону. Вот сейчас с нами на связи житель Севастополя Константин. Константин, добрый вечер.
Добрый вечер.
Вот тот инцидент, который сегодня произошел в Херсонской области, подрыв электроопоры, он сказался на энергоснабжении Севастополя? Вы его на себе ощутили?
Нет, на себе я его не ощутил и не слышал информации о том, что в каких-то других районах города были проблемы со светом. Плюс то, что было заявлено по линии Севастополь-Энерго, пока что не подтвердилось, никаких отключений не было, так что пока что все в порядке.
Угу. То есть, условно говоря, я просто помню 2014 год, я был в это время в Крыму, и когда происходили такие спонтанные внезапные отключения или снижение поставок электроэнергии на территорию полуострова, то, например, в ряде городов, там, не знаю, электротранспорт, например, обрубали, и троллейбусы останавливались. То есть ничего такого в севастопольском сегменте социальных сетей, ну, как минимум, пока не прослеживается.
Нет, более того, я сегодня лично видел вот уже вечером движение троллейбусов по городу, поэтому транспорт тоже ходит, и пока что все в порядке.
Спасибо, Константин. Севастополь был с нами на связи. У нас есть возможность, в том числе будем сейчас прозванивать в Большую Ялту, узнавать, какая ситуация там. А вот мне показывает режиссер, что с нами на связи Сергей Псарев, блогер, житель Большой Ялты. Сергей, добрый вечер.
Добрый вечер.
Можно, вот как Большая Ялта, все ли в порядке, или вот как-то сказывается снижение, ну, как бы, поставок электроэнергии из, ну, с Херсонской области на территорию полуострова?
Нет, нет, пока, слава богу, все в порядке. Ялта и прилежащие города и поселки со светом, все вроде бы пока нормально, надеемся, что так будет и дальше.
А вообще, насколько взволнован... На самом деле... Да-да, слушаем вас.
Да-да. На самом деле я хочу сказать, что блокаду энергетическую, как, собственно говоря, экономическую, очень многие люди здесь не понимают, может быть, не знаю, недооценивают ее. То есть она, экономическая блокада, ни на что не повлияла, и энергетическая блокада, я думаю, принесет только горе сюда, потому что у товарища Константинова, Аксенова и у российских военных свет будет, так как у них есть дизельные генераторы. А наши дети маленькие, вот которые у меня сейчас кричит, сидит, они будут болеть и умирать.
Ну, это такая позиция...
Невозможно будет оказать помощь.
Такая она позиция, конечно, да, она распространена, да, не только в Крыму, более того, на самом деле единства нет в том числе и на материке, и в Киеве, и между, например, крымчанами, которые сегодня живут в Киеве, тоже ведутся ожесточенные споры об вообще на том, насколько Украина имеет там право применять такой метод, как энергетическая блокада. Ну а если даже оставить за вопросом, имеет ли право, то да, речь идет о моральном и об эффективности этого метода с точки зрения последствий.
Нет. Никакого эффекта не будет, будет только настрой против Украины.
Сергей, но насколько...
Людей, которые поддерживают здесь Украину.
Да, но насколько я понял, возвращаясь к вопросу о, как бы, инфраструктурных вещах, то все тихо, спокойно, пока вот, ну, условно говоря, город, то есть никаких проблем с поставками нету. Спасибо.
Ощущение, я вижу, из окна работает.
Спасибо. Сергей, блогер, житель Большой Ялты, рассказывал нам, что блокада не сказалось на, в том числе, южном берегу Крыма, но мы в том числе будем узнавать, есть ли какие-то новости с восточного Крыма, будем вот сейчас звонить Феодосию. Друзья, вы тоже можете нам звонить по телефону 044, это код Киева, 490-2905. Если вы звоните с телефона оператора, который считается иностранным, то не забывайте добавлять в начале плюс 38, а затем уже 044, 490-29-05. Вы знаете, во всей этой ситуации на самом деле очень много вопросов возникает в связи с происходящим. Эти вопросы делятся на, ну, на несколько таких себе крупных групп. Первый вопрос – это цели и задачи. Вот сторонники блокады, в том числе энергетической блокады, их позиция исходит из того, что... если территория оккупирована, то именно страна, которая установила силовым образом над ней контроль, именно эта страна несет ответственность за тех людей, которые проживают, соответственно, на территории полуострова. И поэтому они говорят о том, что облегчать, условно говоря, содержание аннексированного полуострова для России не имеет смысла для официального Киева. Ну вот мне показывают, что у нас на связи есть как раз-таки Феодосия, Дмитрий. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Дмитрий, скажите, как Феодосия, сказалось ли на вас вот как раз-таки снижение энергопоставок в Крым, на вашем городе?
Свет есть, все в порядке.
Уличное освещение?
Да, есть.
Перебои со связью? Были, нет?
Ну, со связью здесь все время было, то время, не аннексии, было не сильно хорошо.
Ага.
В общем, все осталось так, как и было.
А настроения какие в городе? Вообще, что говорят, может быть, ваши знакомые, что в социальных сетях пишут об энергоблокаде и так далее?
Из моих знакомых никто не знает.
Угу, понятно.
Об энергоблокаде.
Понятно.
Вообще даже.
Понятно. Спасибо, Дмитрий. И самое главное, что мы поняли, что Феодосия на себе не ощутила никаких последствий. Вот у нас на связи эксперт в области энергетики, президент Центра глобалистики и стратегии 21 Михаил Гончар. Михаил Михайлович, добрый вечер.
Добрый вечер.
Михаил, скажите, пожалуйста, ну вот очень много, на самом деле, есть разных точек зрения. Я помню, звучала мысль о том, что Украина и Россия с 91-го года не развели свои энергосети. И что, например, Сумскую и Харьковскую область продолжает поступать электроэнергия из России. Насколько это отвечает реальности?
Прежде всего, надо исходить из того, что в Украине существует объединенная энергосистема.
Угу, допустим.
Второе. Угу. В эту энергосистему может поступать и электроэнергия из Российской Федерации. Угу. В рамках той, так сказать, природы, которая была заложена при создании еще бывшей советской энергосистемы объединенной. То есть это то, что называется перетоками электроэнергии. Не вот так вот в чистом виде, что оно поступает именно конкретно взятые регионы, а идут перетоки между энергосистемами. Это была традиционная практика. Но вот то, что произошло в прошлом году с подписанием в конце года контрактов на импорт электроэнергии из России, подчеркиваю, на импорт.
Да.
И, соответственно, следующий контракт на поставку электроэнергии на Крымский полуостров, так сказать, исходя из вот этого объема импорта,
да,
это было беспрецедентно. То есть перетоки, они не являются экспортно-импортными операциями. Это техническая функция.
Угу.
А вот то, что было подписано на закупку электроэнергии, это уже совершенно другое. Это то, что создавало эффект зависимости не только, скажем там, технологической, которая была, но она была как бы взаимозависимостью, потому что периодически лишняя электроэнергия сбрасывалась из России в Украину, и точно так же из Украины в Россию.
Михаил Михайлович, если позволите, у меня небольшой сразу уточняющий вопрос. Да, я вас понял. У меня небольшой уточняющий вопрос. Вот этот договор, о котором вы говорите, он перестанет его действие, заканчивается, если не ошибаюсь, 15 декабря этого года. Вот Украина нуждается в закупках российской электроэнергии. Условно говоря, Россия после тех событий в Херсонской области, которые повлекли за собой отключение электроэнергии, ну, снижение энергопоставок в Крым, она может, ну, в категории мести взять и устроить такой Украине какой-нибудь блэкаут в каких-то областях? У нее есть такие рычаги, такие возможности?
Блэкаут в каких-то областях не получится, может быть, или полный блэкаут, и, соответственно, тогда и Крым будет в таком же состоянии. Потому что какой-то автономной отдельной энергосистемы Крыма не существует. Ее можно так называть, условно.
Я понимаю, да. Она зависит целиком и полностью от Украины. А вот Украина зависит от России по поставкам? Нужно ли продлевать договор?
Если мы возьмем те поставки, которые были на максимуме, это где-то 5% потребности. То есть 5% цифра говорит сама за себя. Это не критическая зависимость. Но... Вот теперь самое интересное, что, предположим, сложная ситуация на зимнем температурном экстремуме, когда будет очень холодно одновременно на всей там территории не только Украины, но и европейской части России, когда могут возникнуть определенные дефициты поставок.
Да.
И тогда, естественно, что будет самое главное — сохранить стабильное функционирование энергосистемы Украины.
Да.
Вот. И, в принципе, того, что есть на сегодня, как бы хватает. У нас даже есть избыток мощностей.
Понятно. И но это не сказывается...
Мы знаем, как будет развиваться ситуация, связанная с возможными, подчеркиваю, возможными, мотивированными неэкономическими факторами, перебоями в поставке тех или иных видов энергоносителей. Например, снова где-то с оккупированных территорий перестанет поступать уголь, например. То есть начнет выключаться тепловая генерация. Система может прийти состояние, ну, высокотехническое. И тогда, естественно, что останется делать для того, чтобы сохранить стабильность функционирования энергосистемы? Придется отрубить Крым, раз, и включить Бурштинский энергоостров в режим поставки внутрь энергосистемы, а не на экспорт, как он традиционно работал.
Понял,
то есть,
понял.
Если вот такие вещи будут происходить, тогда как бы ничего другого не останется, потому что в ином случае ждет блэкаут всей энергосистемы, чего, естественно, допускать нельзя.
Спасибо. Это было мнение Михаила Гончара, эксперта в области энергетики, президента Центра глобалистики «Стратегия-21». Михаил Гончар говорил о том, что в принципе, если, например, будут какие-то недружественные действия со стороны областей подконтрольных Российской Федерации, например, там с территории непризнанных республик перестанет поступать, там, не знаю, там, уголь или какие-то еще вещи, то тогда Украине придется обрубать Крым. Но у меня же вопрос, это же система, она же двусторонняя. Это же дорога с двусторонним движением. Если точно так же обесточить Крым, то можно точно так же спровоцировать ответные действия со стороны территорий подконтрольных Российской Федерации, когда не будет поступать уголь, необходимый для энергогенерации в украинских областях. Вот этот вопрос, на самом деле, он тоже, его ни в коем случае нельзя сбрасывать с повестки дня. Наша программа существует для того, чтобы мы слышали разные мнения, и у нас есть возможность услышать мнение директора энергетических программ Центра мировой экономики и международных отношений Валентина Землянского. Валентин, добрый вечер.
Добрый вечер.
Вот ваш комментарий относительно происходящего, относительно отключения Крыма и относительно того, насколько это может срикошетить по самой Украине.
Ну, вы знаете, это начинает напоминать Сомали в центре Европы. По-другому это назвать достаточно сложно, потому что группа людей с автоматами, назвавших гражданскими активистами, может, собственно говоря, диктовать власти свою политику. Ну вот в данном случае, как бы, понятно, что неустановленными лицами, понятно, что вдруг и неожиданно, но тем не менее мы прекрасно понимаем, что все это происходит в контексте как бы призывов к энергетической блокаде Крыма. Хотя власть как бы от этого открещивается. Поэтому ничем хорошим для Украины, даже не с точки зрения, скажем, энергетики, а с точки зрения внутренней ситуации, внутриполитической ситуации, это не закончится. Ну, то есть это показатель слабости власти, что власть не может контролировать прежде всего энергобезопасность страны. Ну, а вторым моментом, и тоже немаловажным, это выполнение своих международных обязательств. Потому что тут же будет возникать вопрос у той же Европы, насколько гарантирован транзит российского газа по украинской территории.
Валентин,
все это
вот не вторгаясь в вопросы транзита российского газа по украинской территории, у меня тут на самом деле в чем-то я с вами готов согласиться, потому что, на мой взгляд, история про государство это в первую очередь история про монополию на насилие. Государство тем и отличается. То есть, если оно есть, то монополия на насилие должна быть у него. Если его нет, тогда начинается Сомали, и самые разные люди с автоматами и без начинают бегать по территории, устанавливать свои правила игры на разных участках, казалось бы, спаянных общей внешней границей. И у меня вот вопрос, может быть, вот, понимаете, ведь когда начиналась обычная товарная блокада, мы же видели, что государство, в принципе, оно как бы свою позицию официально не артикулирует. Оно как бы не говорит, мы за или мы против. Но при этом правоохранители в Херсонской области, они как бы обеспечивали гражданским активистам, ну, как бы режим наибольшего благоприятствования. И становились в спорах с дальнобойщиками на сторону гражданских активистов, а не на сторону дальнобойщиков. Так вот, у меня вопрос. На ваш взгляд, то, что произошло сейчас, это такой же вот формат, ну, как бы компромисс между государством и гражданскими активистами негласный? Или это уже то, что называется эксцесс исполнителя?
Ну, еще раз. Человек с автоматом, который назвал себя гражданским активистом, то есть может диктовать условия власти. Это не компромисс. Это отсутствие власти, собственно говоря, в стране. Отсутствие централизованного управления, а, извините, монополия на насилие, она была благополучно похоронена, собственно говоря, в ноябре 13-го, феврале 14-го. Ну, вот когда, собственно говоря, нападение на Беркут стало нормой.
Я понял вас. Это... Спасибо вам. Валентин Землянский, директор энергетических программ Центра мировой экономики и международных отношений, высказывал свои опасения по поводу того, как по Украине может срикошетить история про подрыв электроопор. Но на самом деле у нас сейчас есть возможность выслушать человека, который как раз-таки все это время, начиная с самого первого дня блокады, находится на месте событий. Ильнур Ислямов, координатор гражданской блокады Крыма, тот самый человек, благодаря Фейсбуку которого мы узнали несколько часов назад о, собственно, подрыве электроопор. Ильнур Ильянович, добрый вечер.
Вечер добрый.
У меня вот вопрос. Скажите, вы говорите о том, что ваши коллеги по гражданской блокаде Крыма, они не имеют никакого отношения к происходящему. А как вообще реагируют местные власти? Насколько они серьезно готовы расследовать происходящее?
Знаете, вот вы сегодня все телеканалы, которые звонят, вы готовы все, что угодно сами сделать в плане того, что как кто расследует. Это же незаконно, это все что такое. И, знаете, у меня такое ощущение, что все медиа наши превращаются в правозащитные организации, и только эти правозащитные организации ограничиваются одной территорией, материковой части Украины. Я поэтому тоже хочу спросить, почему мы сейчас здесь, граждане Украины, мерзнем на этом ветру и блокируем эти дороги и это энергоопоры, ремонт этих энергоопор, чтобы спасти тех людей, которые находятся в тюрьмах, крымских находятся и московских. А все остальные граждане Украины спрашивают нас, а законно вы это делаете или нет? А законно ли сидят эти люди, которые находятся сейчас там? Законно ли обыски проходят в Крыму?
Ваше мнение понятно.
Как наша вот...
Ленур Ильинович, а допустим... Вот...
Секундочку.
Да.
Как наша власть отреагировала на то, что сейчас обыскиваются поселки Фонтаны, Каменка...
Да.
Как мечеть, как власть наша вот отреагировала? Вот скажите, пожалуйста.
Давайте я вам скажу.
Это же Украина.
Давайте,
это
хорошо, вы задали вопрос, я вам отвечу. Вот смотрите, да. Есть два подхода к энергоблокаде. Одни люди говорят, да, о том, что если, например, российские силовики в Крыму приходят с обыском, например, там, в дом к Лиле Буджуровой, абстрактно, да, то да, тогда да. Энергетическая блокада должна использоваться инструментально. Отрубили свет вплоть до того момента, пока люди не уйдут. Из дома Лили Буджуровой. Но история про подрыв электроопор, это же история не про инструментальное применение энергоблокады. Это история про однократный и одномоментный блэкаут. То есть просто обесточить, а потом уже и не включать обратно. В этом случае разве будет стимул у российских силовиков в Крыму меньше проводить обысков, меньше обыскивать поселки компактного проживания крымско-татарского народа, на ваш взгляд?
У меня не только взгляд, я вам точно могу сказать. Ведь так как я живу в Крыму, поэтому я вам скажу, что Крым состоит из двух частей. Это многоэтажки, которые были построены в хрущевское, дохрущевское время. И дома, частный сектор, так называемые, это люди, которые крымские татары, которые живут в частном секторе в основном. В домах очень мало крымских татар живет. Так вот, я вам хочу сказать, что все эти подачи электроэнергии в эти дома, это подача канализации, водопровод, это все основано на электрических сетях. Поэтому то, что сейчас будем наблюдать, сейчас, если будет блокаут, который говорит, почему они так боятся этого блокаута? Потому что блокаут, в том числе, нанесет урон тем армейским подразделениям, которые сейчас там в огромных количествах высаживаются. Потому что огромные вот эти вот полки новые формируются, десантные, на территории Крыма. Это такие вот мирные люди теперь уже официальные там находятся с оружием.
Но, Ленур Адамович,
ведь... Сильно беспокоит. Послушайте меня, если мы говорим о том, что мы, как Чубарова, если вы слышали бы несколько там месяцев назад, вот буквально несколько дней назад, опять он говорил, власть, отключи хотя бы на 3-5 дней свет сама, отключи. Он не слышит власть этого.
Ленур Ильинович,
не хочет отключать. Да.
Я вас понял. Спасибо вам за мнение. Это был Ленур Ислямов, координатор гражданской блокады Крыма. Вы знаете, друзья, на мой взгляд, вот есть одна важная такая логическая дыра. Дело в том, что говорить о том, что все крымские татары живут в частных домах, а все остальные живут в многоэтажках, и по ним это не ударит, это все ерунда. Потому что на самом деле, может быть, это и так, но дело в том, что в Крыму на самом деле российские силовики преследуют инакомыслящих не по признаку национальной принадлежности, принадлежности, а по принципу политических взглядов. Кольченко, Сенцов и Афанасьев, они не были крымскими татарами, но мы следим за их судьбой не меньше, чем мы следим за судьбой арестованных крымско-татарских активистов. И, на мой взгляд, история про то, что делить крымчан по национальному признаку, это та самая история, которая может нас всех погубить. И на самом деле, вот в любой политике важно умение смотреть не на ход вперед, а на два шага вперед. Иногда мне кажется, что это в большей степени свойственно журналистам. Это была программа «Крым Реалия». Думайте сами и берегите себя.
С понедельника по пятницу в 9.35 и 19.30. С вами Радио Крым Реалии. Слушайте нас на средних волнах на частоте 549 кГц. Свежие новости, важные события, мнение экспертов. Все это в нашем эфире. Радио Крым Реалии. Крымчане имеют право знать.